Продолжаем обсуждать важные темы к этому часу, но для начала напомню нашим радиослушателям, что всегда можно задать ваш вопрос в Телеграме «Радио нижнее подчеркивание Спутник», а также скачав приложение «Радио Спутник» в любом отечественном или зарубежном магазине приложений. Вопросы и оттуда, и из приложения, и из Телеграма, я имею в виду, приходят сразу ведущему, он их видит и задает экспертам, которые выступают в эфире. Еще одну тему обсуждаем. Американские журналисты со ссылкой на анонимные источники утверждают, что в Вашингтоне скептически относятся к возможностям Киева вернуть утраченные после 24 февраля территории. Якобы обсуждается даже согласие на территориальные уступки для завершения конфликта. Разбираемся в этой ситуации и в том, что считают за кулисами в Вашингтоне, с заместителем директора Центра геополитических экспертиз, главным редактором портала «Евразия» Натальей Макеевой. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Владимировна, ну, для начала вот хотелось бы понимать вообще, насколько можно это верить информации, потому что по данным журналистов CNN вот сообщаются такие, такие инсинуации. Как считаете, можно доверять?
Ну, я думаю, что можно вполне доверять, потому что, естественно, что в официальном Вашингтоне все тоже сидят не идиоты, и люди понимают, что у Украины по большому счету шансов нет, что Россия победит. Вопрос только, когда это произойдет и какой ценой. Да? То есть, но при этом не надо никогда забывать, что целью коллективного Запада во главе с США является максимальное затягивание нашей спецоперации для изматывания России. То есть, в общем-то, Украина выбрана на роль инструмента для изматывания России.
А вот теперь, собственно, к самой этой самой, к самой новости. Как считаете, вот стоит ли, я даже не знаю, сомневаюсь, что стоит так формулировать вопрос, но может ли Украина вернуть эти самые утраченные территории?
Нет, она их уже не может вернуть. Это вопрос закрыт раз и навсегда. То есть сейчас на самом-то деле а руководству Киева, по большому счету, нужно вести переговоры, в принципе, только об условиях капитуляции. Да? И уже не говоря о том, что ни о каком возвращении ни Крыма, ни ДНР, ЛНР в границах областей, но сейчас уже речь идти не может. То есть, в общем-то, я не исключаю, что в будущем на каких-то условиях какая-то территория под названием Украина будет сохранена, но этот вопрос будет решать Россия по итогам спецоперации после того, как мы возьмем всю территорию бывшей Украины под наш полный военно-политический контроль.
И при этом, между прочим, Зеленский снова запрашивает оружие у американцев и вообще у Запада коллективного. То есть не собираются, видимо, они все-таки обсуждать никакие условия. И переговоры до сих пор не возобновлены.
Ну да, потому что я еще раз подчеркну, что задачей Киева сейчас является максимальное затягивание нашей спецоперации для изматывания России. То есть это та задача, которую перед Киевом ставит Запад. Киев же не какая-то суверенная инстанция, такая, где сидят патриоты истинные, которые готовы умереть за свою страну и которые действительно бьются за свою страну. Нет, конечно, это вообще было бы странно, там появившееся 30 лет назад государство, чтобы кто-то был готов там за него косми лечь. Вот просто это эти люди являются инструментами, они выполняют определенные задачи. Поэтому вот то, что Зеленский просит оружие, ну это просто такая формальная процедура, что как бы для общественности это должно быть так обставлено. Он обращается, ему поставляют, чтобы затянуть нашу спецоперацию. Что касается переговоров, то я напоминаю, что их инициатором изначально была Россия. И мы ставили тогда перед собой чисто гуманистические задачи, то есть открытие гуманитарных коридоров для выхода населения из городов, чтобы пострадало как можно меньше гражданских, а желательно в идеале, чтобы гражданские вообще не пострадали, чтобы просто люди вышли, а дальше уже решались определенные тактические задачи. Вот, то есть вот так вот, а не о каком там возвращении территорий, выводу наших военных с остатков бывшей Украины, вот о чем говорит Киев, об этом и речи не могло быть. Киев просто навязал эту повестку, именно поэтому наши официальные лица сейчас говорят, что, в общем-то, по большому счету переговоры возможны, но при нынешней позиции Киева в них смысла особого нет. То есть они будут бесконечно свой этот бред навязывать, вот, и естественно, что бесконечно получать отказ.
А когда, как вы считаете, вот так, если прогнозировать, Наталья Владимировна, от, скажем так, таких кулуарных сообщений, которые передают журналисты, там, кто-то где-то услышал и что-то об этом написал, перейдут, ну, скажем так, к сдержанным заявлениям на эту же тему, что, ну, не факт, что Украина сможет вернуть эти территории. Когда можно будет услышать некий прогресс, что ли, в настроении вот Запада?
Ну, вот смотрите, тут два момента. С одной стороны, действительно, у них есть определенные задачи на Украине. С другой, естественно, что западные политики, и американские, и европейские, прекрасно понимают, что спецоперация будет закончена, но вопрос только, будет она закончена в сентябре, там, до Нового года, там, в течение, там, первых пару месяцев следующего года, ну, она будет закончена. И дальше уже будет совершенно другая ситуация, с которой надо будет что-то делать. А как мы знаем, вообще, в принципе, задача Запада, такая задача минимум, да, это сдерживание России. А известно, что когда Россия побеждает, она не факт, что остановится. И в любом случае будет необходимо создать буферную зону из нейтральных государств. То есть что-то надо будет делать, например, с той же Румынией, с той же Польшей, то есть говорить об их статусе, да, потому что, как известно, по законам геополитики, когда два полюса слишком сильно сближаются, то возникает вероятность прямого столкновения. Сейчас мы с Западом не в прямом столкновении, мы сейчас сталкиваемся через прокси, через прокладки, вот через ту же Украину приезжают какие-то ЧВК. Вот вы заметите, там натовцы официально никого туда не отправляют, потому что это было бы переходом Третьей мировой войны, которая, напомню, идет с момента распада Советского Союза, с момента поражения Советского Союза в холодной войне просто перехода Третьей мировой войны в самую, что ни на есть, горячую стадию, от которой до обмена ядерными ударами между сверхдержавами даже не два шага, а просто, не знаю, там кусочек шага, то есть это фактически уже все, это то, чем, грубо говоря, нас пугали в начале 80-х в детстве. То есть придет ядерная война, там ядерная зима и прочие радости. Да, и никто на Западе, по большому счету, этого не хочет. Поэтому вот, да, начинаются уже сейчас сдержанные такие разговоры по поводу того, что, да, Россия победит, и, ребята, давайте мы будем думать, какое мироустройство и какой расклад сил вот для нас приемлем в этой ситуации. Вот, и как сдерживать Россию так, чтобы напрямую с ней не столкнуться. То есть, вот, мне кажется, какая-то такая ситуация.
Наталья Владимировна, здесь есть любопытная формулировка, которую я бы попросил вас, ну, прокомментировать. Не следовало бы президенту Украины изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева? Вот, Наталья Владимировна, несколько мыслей в связи с этим возникает. С одной стороны, они любой исход хотят назвать победой, что ли, получается так. А с другой стороны, а что действительно можно называть победой Киева?
Ну, знаете, победы Киева, я считаю, что можно будет назвать, если, в принципе, в каком-то виде будет решено по итогам спецоперации Украину сохранить. То есть вот останется, например, не знаю, там, Киевской области, еще, можно сказать, какие-нибудь районы прилегающие. И вот это будет, вот этот остаток назван Украиной. Но, опять же, я считаю, об этом говорить сейчас преждевременно, потому что нужно сначала выполнить цели спецоперации, демилитаризации и денацификации. А это невозможно без взятия под полный наш военно-политический контроль всей ситуации. Ну, вот, то есть, да, вот сохранение в каком-то хотя бы виде государства, имеющего название Украина, да, это можно назвать победой Киева.
Угу. Любопытно. При этом вот что касается Вашингтона, всегда уже не первый раз встречаю, и вот в этом же сообщении телеканала отмечается, что Вашингтон не намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки. А вот эта вот фраза почему всегда возникает у американцев?
Ну, потому что в таком случае фактически это означает обращение к России. Опять же, это достаточно опасная ситуация. То есть фактически что? Вашингтон требует от России что-то вернуть Украине, но на самом деле, это, по-моему, даже в Вашингтоне начинает чувствовать, что это определенное перегибание палки. Да, Крым вернулся 8 лет назад, там все хорошо. В общем-то, в республиках все тоже приветствуют возвращение в границы областей, об этом шла речь еще с 2014 года, что территории ДНР и ЛНР должны совпадать с границами областей. И я подчеркну, что несколько лет назад в Конституции обеих республик была внесена поправка, где территории устанавливаются по границам областей. Вот, то есть на самом-то деле, ну, как бы Вашингтон, да, уже тоже смирился с той ситуацией, что его влияние на эти территории не распространяется. А я напомню, что на самом деле Вашингтону по большому счету все равно, да, какая судьба постигнет жителей бывшей Украины, то есть его волнует просто территория, на которую он влияет, что да, Басната уже не будет ни в Донбассе, ни будет, ни тем более в Крыму. А, кстати, незадолго до событий 2014 года такая тема обсуждалась. И даже если я не ошибаюсь, там начинала строиться биологическая лаборатория. То есть уже этот проект запускался, если я ничего не путаю, в Крыму. Да, то есть опаснейшие процессы происходили. Да, сейчас им приходится смириться с тем, что все это в прошлом, этого никогда не будет. Вот, но, видимо, они все-таки надеются сохранить где-то как-то какой-то контроль. Хотя бы над чем-то на территории бывшей Украины.
И еще возникает вопрос, Наталья Владимировна, вот пришли вот подобного рода сообщения из Америки, а вот европейцы отдельные никак не сдаются. Я про заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая в очередной раз говорила, что до победного конца будем оказывать помощь Украине. Вроде бы находится ближе к Киеву, к зоне военной операции, а что-то никак не дойдет.
Да, ну вы знаете, на самом-то деле в Европе тоже раздаются голоса совершенно разные. То есть вот если мы буквально по сегодняшним новостям пробежимся, да, то вот, например, мы обнаружим, что глава МИД Великобритании Ли Страсс заявила, с одной стороны, о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку, вот, но при этом оговорилась, что если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны. То есть уже возникают на самом-то деле вопросы. То есть на самом деле посыл тот же самый, что, ребята, Украина не победит, и давайте думать о последствиях, давайте думать о будущей конфигурации, уже заглядывать на шаг вперед.
Кстати, да, любопытно. Но вот я-то в своем виде не трактовал это иначе, что все-таки до конца поддерживать, и нужно именно, чтобы победа была за Украиной, чтобы ничего больше не менялось.
Ну, я не думаю, что кто-то в Европе на полном серьезе думает, что Украина может победить Россию. Это даже звучит на самом-то деле комично, да, то есть достаточно анекдотичная формулировка, и все-таки европейские элиты, ну, там...
Ну, как с помощью коллективного Запада все помогут.
Ну, знаете, в таком случае это будет как раз вот то, о чем я говорю, то есть переход Третьей мировой войны в самую, что ни на есть, горячую фазу. Да, чисто теоретически это возможно, если туда будет заведен какой-то беспрецедентный контингент НАТО, то есть там будет столько натовских военных, но это, я говорю, чревато просто уже, собственно говоря, сначала столкновением России, вооруженных сил Российской Федерации и народных республик с силами Запада, да, непосредственными, ну а потом обменом ядерными ударами. Никто на это идти не хочет, поэтому именно поэтому никто не завел туда свои официальные контингенты, даже Польша, хотя там кто-то топорщился на эту тему, и не заведет никто, вот помяните мое слово, НАТО официально туда не войдет. Да, будут какие-то мутные ЧВКшники, какие-то мутные наемники, инструктора, это вообще классика, да, то есть люди там приезжают.
Но до Третьей мировой не дойдет. Наталья Владимировна, к сожалению, время у нас к концу подходит. Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.
Thank you.